Глава 9. Тепло семейного очага. Земля, Арназия, 4052 год по Вервратскому земному календарю.
«Мира, почему ты не посоветовалась с мамой?»
Возмутилась Арада, вбежав к сестре.
«Когда она вернется, непременно тебя отругает. А что тут такого? Разве принцесса не имеет права приехать в свой дом?»
Мира искоса поглядела на сестру и дала знак служанке выйти из комнаты.
«Но мама говорит, что наша младшая сестра сумасшедшая, и брат того же мнения. Тем более, что брат возвращается с учебы на каникулы. О чем ты только думала?»
«Отец меня поддержал, а ты Лилу не видела больше 5 лет. Неужели совсем не соскучилась?»
«Соскучилась».
Арада, взмахнув пышными ресницами, остановила взгляд на нелепо загнувшемся уголке шелкового покрывала на кровати сестры. Подобное несовершенство ее коробило.
«Но она непокорная и всегда такой была. А прожив в лесу все эти годы, наверняка и вовсе одичала. Мама говорит:
прекрати! Ты только и повторяешь слова матери. У тебя своего мнения нет? Что бы ты ни сказала, а праздник ты нам не испортишь.
Главное, чтобы это чудо лесное не испортило всем праздник».
«Не говори так! Не то все отцу расскажу!»
«Расскажи! Я и так знаю, что отец только тебя и слушает. Ты у нас и самая умная, и самая рассудительная, и много еще всего самого. А я для него словно пустое место».
Девочка утерла слезы и привычно провела тонкими пальчиками по вышитой золотом короне на платье. Ее длинные пепельные волосы, всегда украшенные диадемами лучших ювелиров, струились по нежным плечам. Взгляд ее больших зеленых глаз мог показаться нежным, но то было нежное отношение лишь к себе самой. Она с удовольствием и часто улыбалась, не слишком широко, правда, и поворачивала голову так, чтобы окружающие имели возможность полюбоваться каждой чертой ее прекрасного лица. Сама она обожала искать и находить недостатки во внешности всех, кого не увидит. Арада почти не читала книг и терпеть не могла подвижных игр, после которых ей приходилось всякий раз приводить себя в порядок. Ей куда больше нравилось наряжаться и крутиться перед зеркалом, примеряя украшения. Арада не любила слишком много разговаривать, поэтому сложно было понять, что у нее на уме. Она привыкла, что за нее говорит внешность, и этого было достаточно для поддержания образа нежной наивной девочки.
«Не нужно передо мной слезы лить. Я-то тебя хорошо знаю. Училась бы лучше, чем возле зеркала крутиться дни напролет, да всякие отвратительные сплетни собирать».
«О чем это ты? Не понимаю».
«Я слышала, Арада, о чем ты вчера болтала со своими подружками».
«И что здесь такого? О чем еще говорить девочкам, как не о любви?»
«Но это уже чересчур! Обсуждать какого-то по весу сердцееда, который бродит по улицам и собирает себе девиц на ночь!»
«Ты ничего не понимаешь! Он же величайший герой! На его счету бесчисленные подвиги! И потом он настоящий красавец!»
«Что толку от его красоты, если он развратник?»
«Просто он еще не обрел свою единственную любовь. Я уверена, что если бы он увидел меня, то понял, что я та самая».
«Как ты вообще можешь думать об этом? Ты же принцесса! Где твоя гордость?»
«Мое сердце готово вырваться из груди при одной только мысли о нем. Я просто влюблена».
«В того, кого не видела никогда?»
«Но у него такой нежный, прекрасный образ на той картинке».
«Какие глупости!
Все девочки мечтают о нем. Только ты из-за своих книжек дальше носа ничего не видишь».
«Ладно, и кто же этот славный рыцарь?»
«Никто не знает его имени. Все называют его странником. Это так романтично, не правда ли? Говорят, что он очень силен. Одним ударом может 10 уложить. При этом у него лицо и тело юноши, а взгляд, как у старого зверя. В бою он яростнее дракона, а с женщиной ласков, словно бог любви».
«Мерзость! Как подумаешь, что этакое чудовище по столичным улицам бродит, кровь в жилах стынет!»
«Ты совсем глупая. Как такой мужчина может не нравиться?
Полагаю, что это ты, дорогая сестрица, умом не блещешь. Подумай-ка, что ты скажешь отцу, когда я ему доложу обо всем?
Ты же не серьезно? Как можно говорить о таком отцу?
Вот и ты помалкивай насчет Лилы. А еще лучше, замолви за нее словечко перед матерью.
Арада быстро-быстро закивала головой, не переставая моргать большущими испуганными глазами. А потом надула и без того пухленькие губки и выбежала из комнаты.
Тоже мне, красавец писаный. Куда только отец смотрит. Скажу, пусть выдворит этого развратника из Арназии.
Император, привезя младшую принцессу во дворец, едва успел распорядиться, чтобы о ней позаботились две фрейлины, и тут же был вынужден вступить в беседу с государственным советником. Лила, соскучившись по дому, первым делом прошлась по большому зимнему саду. Деревца магнолий, которые по просьбе Ниры были высажены вдоль дорожки, за эти годы выросли и широко раскинули свои ветви, превратившись в аллеи. По ней Лила когда-то сбегала к реке, и сейчас она решила встретиться со старым другом детства, веселым искрящимся ручьем, подавшим Вайлрун у самой границы зимнего сада. Ручей звал ее совсем как в детстве, чтобы обнять, утешить. И сегодня Лила встретила друга с улыбкой, в предвкушении радостной встречи со всей семьей. Едва принцесса вернулась во дворец, как ее окружили фрейлины и прислужницы. Ей пришлось примерить бесчисленное множество нарядов. Выбор был сделан в пользу длинного бежевого платья с сиреневыми вставками, которое обтягивало плечи и грудь, а от пояса расширялось в виде колокола. Высокий стоячий воротник доходил до ушей и подбородка. Рукава в форме крыльев свешивались до колен и закрывали часть спины. К платью прилагались кремовые туфельки, украшенные розовым жемчугом. Когда Мира заглянула к сестре, служанки уже заканчивали процесс создания совершенной дамы, выщипывая ненужные, на их взгляд, волоски по контуру брови. Лила морщилась и думала:
«Неужели принцессы должны ходить по дворцу ощипанными?»
«Ты такая красавица!»
«Мира!»
— воскликнула девочка и, соскочив со стула, обняла сестру.
«Непривычно тебя видеть в таком одеянии!»
«Это ужасно неудобно!»
Лила нахмурилась и потянула ленту на поясе.
«Нет-нет, умоляю вас, ваше высочество, ленту трогать нельзя!»
Тут же остановила ее одна из служанок. Девочка застыла неподвижно с поднятыми руками и проговорила, чуть дыша, повернувшись к сестре.
«А что можно трогать?»
«Напугали мою сестренку! Оставьте нас, я сама ей помогу!»
Служанки удалились, а Мира осталась, чтобы провести с Лилой короткое занятие по придворному этикету.
«Помни, что всегда нужно выражать почтение отцу, матери и брату. Когда увидишь их, должна будешь поклониться».
«И брату? Ему-то зачем?»
«Он наследный принц. Его статус после матери и отца самый высокий. Так положено».
«Хорошо, если так надо».
«Кстати, он уже приехал, пока тебя наряжали. Мама собиралась его встретить по дороге во дворец. Наверное, тоже вернулась. Уже начался праздник в честь возвращения брата. Идем».
Сказав это, Мира кивнула и коснулась рукой длинных темно-русых волос, заплетенных в косы и аккуратно уложенных на голове. Задумчивый взгляд ее карих глаз завораживал Лилу глубиной и заставлял верить любому слову, слетевшему с нежно-розовых губ. В свои 16 лет Мира знала так много, что порой давала советы придворному летописцу, слывшему самой остроухой совой Арназийской империи. С опаской, правда. Боялась, что это прозвище переползет к ней и прилипнет навеки вечные. Мира редко улыбалась и часто выглядела задумчивой, сосредоточенной. Тогда меж ее нахмуренных бровей появлялась маленькая морщинка. Одевалась она просто и со вкусом. Плотная юбка постельных тонов закрывала ноги до пола. Тугой корсет, дань дворцовому этикету, подчеркивал точеный стан, которым могли похвастаться все три дочери красавицы-императрицы. Лила довольно быстро привыкла к новому роскошному платью. Даже туфли показались ей весьма удобными, когда она их слегка разносила. В галерее, ведущей в зал для приемов, их остановила Шелена, фрейлина императрицы.
«Принцесса, вас уже ждут в зале. А ты, девочка?»
Дама покосилась на Лилу.
«Ты пойдешь со мной?
Нет, она моя сестра, и мы пойдем вместе.
Я знаю, кто это. Таков приказ императрицы.
Фрейлина схватила Лилу за руку и увела прочь. В большом зале собрались все представители знати, родственники императорской семьи и наместники провинции. Гости дивились тому, как окреп и возмужал престолонаследник, и славили небеса за то, что у Великой Империи такой достойный принц.
«Через 3 года»,
— обратился Ламир к принцу,
«по традиции будут проводиться состязания между воинами из разных стран. Правда ли, что вы лично планируете на этот раз принять участие?»
«Несомненно. Ведь наша империя первая среди равных. Но побед на этих состязаниях мы не одерживали со времен правления императора Вераса».
«Верно, принц. В последнее время фельверийцы все время побеждают в состязаниях, тем самым подрывая боевой дух нашей армии. А верно ли говорят, что в школе, где вы обучаетесь, также есть представители фельверии?»
«Да, это так».
«Боюсь себе представить, как тяжело вам приходится рядом с ними».
«Я считаю, что знать своего врага в лицо весьма полезно. Да и потом, учителя разрешают проводить поединки только на арене. За нарушение порядка регулярно и жестоко наказывают, поэтому прямые стычки происходят крайне редко».
«Школа действительно оправдывает свою славу», — заметил император. «Там царит строжайшая дисциплина, а учителей больше, чем учеников. Множество огромных тренировочных площадок. Словом, там есть все, что нужно для получения отличных знаний и приобретения уникального боевого опыта. Единственный, пожалуй, недостаток, но с другой стороны и достоинство, в том, что они беспристрастны в выборе учеников. Многие их выпускники остаются в качестве учителей и тем самым укрепляют статус школы. Ее уже начинают побаиваться некоторые королевства, ведь территория, которую она занимает, постоянно расширяется, а о том, кто возглавляет ее, слагают легенды. Что скажешь, сынок, ты уже видел в лицо руководителей школы?»
«Еще нет. Говорят, что их можно увидеть только в последний год обучения на специальных занятиях для самых выдающихся выпускников, которые будут допущены к турниру. Уверен, что окажусь в числе лучших».
«Не сомневаюсь, сынок». К императору подошла Мира. «Что такое, дочка? Где Лила?»
«Отец, ее забрала фрейлина, сказав, что делает это по приказу мамы».
Кришатра повернулся к императрице.
«Почему ты так удивлен? Ты же знаешь, ей не место среди знати».
«А как долго ты собираешься скрывать ее ото всех? Уже разнеслись сплетни о том, что наша младшая дочь страдает безумием, что она уродлива. Ее нужно показать нашим подданным, развеять эти нелепые слухи».
«Зачем? Пускай думают себе, что хотят. А то, что ты ее пригласил, не так уж и плохо. Я уже все продумала. Вместе с наместником Дальградской провинции приехал его брат. Говорят, он овдовел 2 года назад, да так и не женился вновь. Думаю, что Лилу уже можно выдать за него замуж».
«Что?» – возмутился император и, заметив удивленные лица сидящих рядом, продолжил шепотом. «Ей же только 13!»
«Ничего, в старые времена в 12 замуж выдавали».
«Я категорически против. Моя дочь, да еще в таком юном возрасте, не выйдет замуж за старика. Совершенно исключено».
«Я желаю ей добра. Все равно она останется никем. А так хоть кому-то пригодится».
«Что значит никем? Она принцесса Арназии и достойна выйти замуж за принца или даже за короля».
«Да кто возьмет ее в жены? Пока она еще мала и не успела опозорить нашу империю, пусть исчезнет с глаз долой».
«Ну уж нет. Я немедленно приведу ее и представлю всем».
«Если ты это сделаешь, то я покину этот дворец и никогда в него не вернусь. Решай, кто тебе важнее, император».
Кришатра подскочил, взбешенный, и молча вышел из зала. Мира поспешила за отцом. Лилу заперли в маленькой пустой комнате, совсем одну, но это заключение не затянулось надолго. Вскоре дверь отворили, и она увидела отца. Девочка поклонилась, подошла к отцу и сестре. «Дочка, ты выросла и стала настоящей красавицей. Наряд тебе очень идет. Пойдем, пообедаем втроем в моей комнате. Ты, наверное, голодна?»
«Очень голодна».
Служанки принесли кушанье в покои императора и удалились.
«Мама мною недовольна?»
Лила села за стол, вяло ковыряясь в грибном салате.
«Поэтому мне нельзя заходить в общую залу».
«Не думай об этом. Я же здесь, и сестра твоя здесь, и мы тебя очень любим». Император привлек дочь к себе и крепко обнял. Амира поцеловала сестру в щеку.
«Не вешай нос. Не то зацелует до смерти».
Лила улыбнулась, и к ней вернулся аппетит.
«Отца так долго нет»,
— заметил Ириган.
«Гости ведь ждут».
«Отправлю кого-нибудь за ним».
«Мама, позвольте я схожу».
«Нет, сынок, это твой праздник. Здесь нет императора, а если еще и ты выйдешь, будет нехорошо».
Императрица шепнула что-то на ухо Шелене, и та вышла из зала.
«Отец сейчас с этой дикаркой?»
«Думаю, да».
«Почему он уделяет ей столько внимания, да еще и в мой праздник?»
«Твой отец слишком мягкосердечен, вот и благоволит всем убогим. Не переживай, скоро он вернется».
«Государь?»
— обратилась Шелена к императору, низко кланяясь.
«Императрица просила передать, что вас все ждут с нетерпением на празднике наследного принца. Императрица умоляет вас вернуться в зал, чтобы не возникло сплетен».
«Передай императрице», — ответил Кришатра, обняв обеих дочерей, «что я занят государственными делами».
«Как прикажете, ваше величество»,
— процедила Шелена, поджав губы. Постояв еще мгновение, она удалилась. Принцессы переглянулись с улыбкой. «Так ты говоришь, что можешь отправить стрелу на 500 урбатов?» – продолжил прерванный разговор император. «Немногим взрослым мужчинам это под силу».
«Учитель сказал, что и это не предел, и при большом желании и усердии стрела может достичь даже горизонта, а он примерно в 10 раз дальше».
«Что ж, величайшему воину Астилерону лучше знать. Кстати, он мне сегодня рассказывал, что за последний год ты достигла еще и немалых успехов в верховой езде. Даже выиграла денежный приз. О чем он говорил?»
«Да, за этот год мы с учителем совершили много путешествий, столько всего повидали, и жаркие пустыни, и двугорбых лошадей, и людей, черных, словно сажа. Я участвовала в скачках и билась на арене с настоящими громилами».
«Как же такое может быть? Я читала об этих двугорбых лошадях. Это же верблюды. И о людях цвета сажи тоже читала. Они живут в тысячах и тысячах камурбатов от нас, на другом континенте. Как ты там оказалась?»
«Не думала, что это так далеко. Обычно учитель завязывал мне глаза, прежде чем мы оказывались невесть где. Это было еще и тренировкой органов чувств. С закрытыми глазами я должна была определить, что меня окружает. Однажды чувствую, что-то огромное нависает надо мной. Солнце собою закрывает, чем-то трясет высоко в небе. Дерево? Нет. Обезьяна на дереве? Снова нет. Оказалось, жираф. Вот же чудо из чудес!»
«Невероятно! Наверное, ты познакомилась со многими людьми?»
«Да в общем, я, не считая учителя, ни с кем и не общалась все это время».
«Как же так?»
«Я только выполняла задания, что давал мне наставник. После тренировок мы сразу возвращались обратно в лес. Ну, я как-то попыталась узнать, как дела у моего соперника на арене, но так и не поняла, что он мне прорычал в ответ. Все, кого я видела, были очень чудными и на меня смотрели, наверное, так же удивленно, как и я на них. Я ни слова не понимала из того, что они говорили».
«Не перестаю удивляться возможностям твоего учителя», — положив руку на плечо младшей дочери, сказал Кришатра. «Продолжай заниматься так же усердно, чтобы не подвести его».
«Отец, вы никогда не рассказывали о нем. Неужели он так велик?»
«Да, Он помог вашему деду объединить множество племен и создать великую империю, Арназию, которая стала со временем самой могущественной державой.
Я читала, что Фельверия тоже империя. Это правда, что там никто не бывал?
Это и вправду могущественная империя, но их попытки захватить наши земли всегда заканчивались провалом. На данный момент по территории они нам значительно уступают, ведь от них отделилась Фрибия. Мы бывали на западе Фельверии, там, где она граничит с Арктаром, а вот во Фрибии действительно никто и никогда не бывал.
А кто же там живет?
Ходят нелепые россказни о том, что там живут демоны. Чушь. Но быстрота, с которой они захватывают все новые земли, просто поражает.
Я хочу поскорее вырасти и защищать нашу страну от всех злодеев, будь то фельверийцы или даже демоны. Вот увидите, отец, я обязательно стану достойной принцессой нашей империи.
Ты уже достойная принцесса. Не нужно ничего доказывать. Просто живи так, как тебе нравится.
Отец, я хочу доказать самой себе, что чего-то стою, а учиться боевым искусствам мне в радость.
Гости, так и не дождавшиеся императора, стали расходиться. Миландри, попрощавшись с последним из них, отправилась в покои мужа и ворвалась к нему с перекошенным злобой лицом, молча указав дочерям на дверь. Снаружи ждала служанка.
«Императрица велела вам собираться в дорогу»,
сказала она, обращаясь к Лиле.
«Я ей помогу».
Мира отпустила служанку и осталась с сестрой бродить по дворцовым закоулкам.
«Когда мы теперь увидимся?»
«Мама разрешает мне только на твой день рождения приезжать. Это, увы, не скоро. А ведь я еще столько хотела тебе сказать. Ты же ни с кем, кроме своего учителя, не общалась. Хоть ты повидала много всего, но жизни так и не научилась».
Лила призадумалась.
«В лесу, где я живу и тренируюсь, сплошь и рядом жизнь».
«Но там безлюдно. Ты не знаешь, каков этот мир и сколько опасностей он в себе таит».
«В лесу тоже довольно опасно бывает. Там много хищников. Никогда не знаешь, что за зверь наблюдает за тобой из-за куста. Или кто неожиданно плюхнется к тебе на спину с ветвей высоких пих. Плюх!»
Лила говорила, растопырив пальцы и прищурив глаза, чтобы нагнать страху на старшую сестру, но получилось скорее забавно.
«Я уверена, что даже с самыми лютыми лесными зверями моя храбрая сестричка справится. Я же говорю о людях. И ты совсем ничего не понимаешь в отношениях».
«Что еще за отношения?»
«Сложно так сразу объяснить. Кто-то может стать тебе другом, кто-то врагом. А есть люди, которые притворяются друзьями, а сами готовы всадить нож в спину. Но еще есть отношения между мужчинами и женщинами. Там совсем все сложно. Но ты уже должна знать о таком. Может быть, тебе кто-то нравится?»
«Конечно. Ты, отец, учитель, а еще моя сова мне тоже очень нравится».
«Да нет же, я не о том. Из молодых кавалеров тебе кто-то нравится?»
«Кажется, я таких не видела, разве что в книгах, на картинках».
«Понятно. Говорят, что первая любовь самая прекрасная и загадочная. Ты и не заметишь, как влюбишься. Но если твой возлюбленный настоящий сердцеед, жди беды».
«Кто это сердцеед?»
«Ну, услышала я недавно от Арады, что она, как и многие другие девушки, влюблена в одного негодяя. Он, дескать, и красивый, и герой, и все такое прочее. Но он обманывает наивных девочек, охотясь за их юной плотью. Встретишь такого монстра, и все, прощай невинность».
«Невинность? А если он герой, зачем ему убивать девочек?»
«Да он их не убивает, он к ним хорошо относится. Он не матерен, нежен».
«Тогда почему он злодей?»
«Потому что он к каждой девушке так относится».
«А это плохо?»
«Конечно же плохо. Дай-ка соображу, как тебе это объяснить».
Вздохнула Мира, и тут ее прервала Арада.
«Мира, брат хочет увидеть нашу младшую сестрицу. Меня за ней послал. А ты подожди здесь маму, она хочет тебе что-то сказать».
«Ладно. Я приду тебя проводить, сестренка».
Идя по коридору, Арада искоса поглядела на младшую сестру.
«Тебе идет этот наряд?»
«Спасибо»,
– сконфуженно отозвалась Лила. Она не знала, о чем говорить с сестрой, которую не видела так давно, и очень боялась сказать что-нибудь не впопад.
«Неужели правда, что ты за все эти годы ничему не смогла научиться?»
«Почему же, сестренка? Я много чего умею. Умею стрелять из лука, изучила множество боевых техник, а сейчас постигаю смысл философских трактатов об искусстве войны».
«Правда?»
Сдержанно улыбнулась Арада, чувствуя явное превосходство над младшей сестрой.
«Но зачем девочке стрелять из лука? Нужно учиться этикету, сладкоречию, искусству обольщения, чтобы выйти замуж за прекрасного принца и быть счастливой всю жизнь».
«Кажется, это не для меня».
«Бедная сестренка, ты же все делаешь не так, как нужно. Зато и получаешь постоянно тумаки. Если бы мама разрешала мне тебя навещать, я бы все тебе рассказала о жизни настоящей принцессы. Ах, как жаль, что нет у меня смелости противиться воле мамы. Ты, наверное, обижаешься на меня?»
«Вовсе нет. Я все понимаю и очень тебя люблю».
Арада поскреблась в большую двустворчатую дверь и, дождавшись от брата разрешения войти, сопроводила Лилу в зал, где сегодня принимали гостей.
«Оставь нас, Арада».
Ириган, как обычно, был высокомерен и холоден. Лила, припомнив времена, когда они с братом обучались у отшельника, невольно напряглась, ожидая подвоха, и поклонилась, вспомнив слова Миры.
«Что ж...»
Принц внимательно разглядывал сестру.
«Отец притащил дикарку во дворец. Вижу, тебя отмыли, в шелка вырядили, накормили до отвала с императорской кухни. Но каким убожеством ты была, таким и осталась».
Девочка молчала, опустив голову. Спустя 5 лет на ее глаза снова накатились горькие слезы обиды. Она с трудом сдерживалась, чтобы не ответить резкостью. Ириган тем временем продолжал, неспешно обходя принцессу по кругу.
«Такой, как ты, вполне хватило бы объедков со стола. Но ты посмела разделить трапезу с самим императором. В то время как я, наследник трона, на своем празднике из-за тебя был лишен внимания отца. Кто тебя научил таким подлостям? Этот мерзкий старикашка?»
«Не говори так об учителе!»
«А что если скажу? Твой учитель не учитель вовсе, а дерьмо собачье. Уразумела?»
«Это ты дерьмо собачье, а не принц!»
«Ах ты, маленькая дрянь!»
Ириган наградил сестру звонкой оплеухой. Лила едва сохранила равновесие в непривычной обуви и длинном платье до пола и тут же бросилась на брата с кулаками. Ириган попытался схватить ее за волосы, но девочка ловко уклонилась и, оказавшись позади принца, толкнула его в спину. Ириган медленно обернулся, сжав кулаки. Под камзолом заходили стальные мышцы. Принц словно превратился в чугунную статую.
«Я тоже кое-чему научилась!»
Лила подняла глаза на брата, возвышающегося над ней более чем на 2 головы. Ириган презрительно ухмыльнулся и, молниеносно выбросив вперед правую кисть, схватил сестру за горло. Словно соломенную куклу, он приподнял ее так, что их глаза оказались на одном уровне. Ноги девочки запутались в бесконечных складках ее платья, и она повисла, стараясь обеими руками ослабить хватку.
«Вот что значит настоящая сила. Одной рукой я смогу с легкостью раздавить твою тоненькую шейку. Если ты еще хоть раз встанешь между мною и отцом, тебе не жить. Не смей больше показываться во дворце. Ты меня поняла?»
Принц сдавил шею девочки еще сильнее, не оставляя ей возможности вдохнуть. А потом резко разжал пальцы, так что Лила упала, опрокинув вазу с цветами. Она закашлялась и стала жадно хватать воздух. В это время в зал вошла императрица.
«Что здесь случилось?»
«Моя неуклюжая сестра дурачилась, а потом споткнулась и разбила драгоценную вазу.
«Мама, это неправда! Он хотел меня задушить, а потом...»
Девочка показала изрезанные осколками вазы ладони.
«Довольно! Как ты смеешь обвинять в чем-либо наследного принца? Знай свое место!»
«Но где же мое место, мама? В чем моя вина? Почему вы вечно мною недовольны? Я изменюсь, стану лучше. Только скажите, что мне нужно сделать?»
Лила встала на колени у ног императрицы, но в глазах у той она увидела лишь глубокое презрение.
«Твой брат – сила и гордость нашей династии, а ты лишь черная тень, брошенная на величие нашей семьи. И поскольку ты никогда не сможешь принести пользы империи, то право появляться во дворце и называть меня матерью у тебя отныне нет».
«Понимаю, но я обязательно стану полезной. Я принесу славу империи. Возможно, тогда вы сможете меня простить».
Принц громко захохотал, запрокинув голову. Императрица холодно поглядела на Лилу и, одернув платье, покинула зал вместе с сыном. Лила блуждала по дворцовым коридорам под оценивающими взглядами фрейлин и прислужниц, пока не увидела отца. Император подошел к дочери и взял ее за руку. «Мне доложили, что ты поранилась, когда случайно упала. Покажи, где болит?» Девочка выставила ладони, на которых уже успела подсохнуть кровь. «Как это случилось? Сейчас же отведу тебя к лекарю». Лила молча следовала за отцом, пытаясь отогнать черные мысли, но ничего не получалось. Она стиснула зубы, силясь не разрыдаться. «Что же ты молчишь? Расскажи, как все было».
«Не нужно к лекарю. Я хочу домой».
Кришатра вмиг все понял и, остановившись, обнял дочь.
«Я плохой отец, раз не могу защитить своего ребенка. А хочешь, мы вдвоем отправимся в путешествие? Я покажу тебе нашу империю и обязательно верну улыбку на твое личико. А можем и Миру взять с собой».
Лила несмело улыбнулась, представив, как хорошо было бы провести время с самыми близкими людьми, но, вспомнив слова матери и брата, сказала:
«Отец, мне нужно продолжить обучение, а вы правитель огромной империи. Если вы оставите столицу, тоже позаботиться о народе. Не волнуйтесь, со мной все будет хорошо».
«Но тогда скажи, чего ты хочешь?»
«Отец, позвольте мне сегодня же вернуться в лес. Я осознала, в чем мое предназначение, и хочу следовать избранным путем».
«Уже вечереет. Может быть, подождешь до завтра?»
«Нет, я хочу встретить завтрашний рассвет под шум листвы и пение птиц. Может быть, я и правда дикарка, но мой лес я ни за что не променяю на роскошь дворца».
«Будь по-твоему, дочка».